Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Русская церковь за рубежом. Почему она отделилась от Москвы и как удалось преодолеть это разделение? Память о погибших в забытой войне. Как музыка о Первой мировой возвращает нам нашу историю. Профессии, которых не станет через 10 лет. Мнение эксперта о том, чему учить детей в непредсказуемо меняющемся мире. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
16 марта 2008 года, то есть ровно 10 лет назад, ушел из жизни один выдающийся человек. Вообще он жил в Америке, но был такой момент, когда его имя звучало практически во всех крупных СМИ и на всех федеральных каналах. Это митрополит Лавр, восточноамериканский и нью-йоркский, глава русской церкви за рубежом. И во многом благодаря ему 11 лет назад произошло воссоединение этой части церкви с московским патриархатом. Все мы знаем, конечно, сколько всего случилось в 20 веке, и в числе трагических событий, конечно, были страшные гонения на церковь в России, которые начались после 1917 года. В 27 году в Москве митрополит Сергий Старгородский, возглавлявший тогда русскую церковь, подписал документ, который все поняли очень по-разному. Одни стали называть его «Декларацией лояльности советской власти», другие говорили, что митрополит Сергий под страшным прессингом подписал то, что позволило сохранить жизнь уцелевшим пока священникам. И вот часть русских верующих людей, которые к тому моменту уже были в эмиграции, решили, что церковь в России теперь разделяет взгляды советского правительства, несовместимые с христианством. Это стало причиной трагического разделения. Некоторое время спустя образовалась русская церковь за рубежом, которая отказалась признавать, что у нее может быть совместная литургия с московским патриархатом. Вообще, для всех канонических православных церквей Константинополя, Грузии, Сербии, Болгарии, России, ну и так далее, литургия, она, ну, в некотором смысле, одна на всех, она общая. И любое разделение здесь – это большая трагедия, все это очень болезненно. И вот в русской церкви такая трагедия случилась. Ну а воссоединение стало возможно через преодоление самых разных человеческих недопониманий и конфликтов. И, конечно, благодаря стараниям очень многих людей. И среди них и святейший патриарх Алексий II, и митрополит Лавр, который вот 10 лет как ушел из жизни. Каким он был человеком и чего стоило ему воссоединение церкви, спросим у близко знавшего его протоиерея Михаила Рара, настоятеля храма Марии Магдалины в Веймаре и прихода блаженного Исидора Ростовского в Берлине. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер. 10 лет тому назад скончался владыка Лавр. Он стал митрополитом и возглавил русскую зарубежную церковь в 2001 году. И к тому времени уже русская церковь почти уже 15 лет была свободна от политического гнета, который был в советское время. И созрело тогда сознание, что без этого воссоединения русская зарубежная церковь превращается в секту. Буквально. То есть, я считаю, что это воссоединение, оно, в общем-то, пришло с десятилетним опозданием. Надо было заранее начать этот процесс. Но тогда был главой зарубежной церкви митрополит Виталий, и тогда это было невозможно. То есть в конце 80-х, в начале 90-х годов русская зарубежная церковь могла бы оказать реальную помощь своим авторитетом, своим опытом, который она смогла сохранить в условиях свободы на Западе. Могла бы действительно реальную помощь оказать. А вот в момент уже действительно воссоединения, это был 2007 год, это было уже нужно русской зарубежной церкви, а мать церковь уже сама стала на собственные ноги.
Вы знаете, сегодня, когда вспоминают об этом, говорят, что отчасти это был такой момент чуда, ведь в наше время чаще мы говорим о каком-то очередном либо разделении, либо распаде, либо, ну, то есть вот, как говорят, что жизнь – это на 90% борьба с энтропией, то есть с распадом. А в данном случае мы говорим о воссоединении. Это действительно довольно редкое явление.
Это знак милости Божией, действительно.
Почему это стало возможно?
Я думаю, в этом заслуга в том числе и митрополита Лавра, который был человек очень мудрый. Он знал, что для Бога тысяча лет – это один день. Да, и поэтому он знал, что вот придет время, и он был мудрый, он умел ждать, и его такая мудрость, видимо, способствовала вот этому процессу.
Вы много с ним общались, вы учились в семинарии в Джорданвилле, да, и сопровождали, да, его в поездках во многих. А что он за человек был?
Был человек, ну, молитвенный, всегда говорил о спасении. Ну, так, когда нас встречал там во дворе, скажем, ну, как спасаетесь? Или так, ну, всегда вот как бы это было в центре. Но при том этом он не был каким-то сухим человеком, а всегда, ну, с юмором. И такой вот строгий, любящий отец. Нас еще тогда молодых там любил, скажем, за ушко тянуть, вот так, знаете, такие вот замечания делать. Но всегда с такой любовью. Отцовской любовью. Вот это мы ценили. Был простым отцовской фигурой. То есть для нас, конечно, понимаете, мы сравните Джорданвильскую семинарию. У нас было 5 человек на одном курсе. Это не сравнить с Москвой или с Петербургом. Даже в те времена. Даже в советские времена. Конечно, у нас была такая более интимная атмосфера в Джорданвилле. Но все равно это, конечно, было, это вообще отличало тогда зарубежную церковь от русской церкви на родине.
А что изменилось в жизни зарубежной церкви после того, как воссоединение произошло?
Ну, она стала частью Вселенской церкви. То есть она была ей, конечно, и так, но тут вот этот порог, который был, вот это неканоническое состояние, изменилось. Теперь русская зарубежная церковь находится в евхаристическом и каноническом общении не только с матерью церкви, но и со всей Вселенской, со всей православной церковью.
Возвращаясь к разговору о владыке Лавре, вы знаете, говорят, что для христианина самое главное в жизни – это ощущение Пасхи, воскресения Христова, вот чтобы вот это, да, было в центре жизни, чтобы это было самым главным. В его, да, жизни вот человек, который сумел сделать то, что годами до него другим людям не удавалось, так ли это было?
Абсолютно, абсолютно. То есть мне как раз запомнились Пасхи, вот эти 3 Пасхи, которые я провел в Джорданвилле, ну, конечно, с владыкой. Но Пасха – это не только Пасха, это и Великий пост, это Страстная. И вы помните, в какой день скончался владыка Лавр? Это было торжество православия, неделя православия. То есть его же обвиняли, что он предатель православия, некоторые люди обвиняли его, а вот Господь ему послал кончину день торжества православия. Мне кажется, что само небо свидетельствовало о том, что это был праведник, которого вот Господь послал с определенной миссией. Видите, я в 92-м году, это был июль, возил владыку Лавры, и тогда я уже тоже ныне покойного архиепископа Антония Медведева Сан-Францисского. Они были тогда, это были, ну, знаете, очень тяжелые годы на Украину. Филаретовская, это смута была. И они видели, как народ верит, как священники, что это верующие и действительно пастыри, которые борются за веру православную. И как народ любит своих архипастырей. Это, вот это все видел владыка Лавр своими глазами. И это, я думаю, тоже повлияло на будущий ход событий.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего вам доброго.
Протоиерей Михаил Рар, настоятель храма Марии Магдалины в Веймаре и прихода блаженного Исидора Ростовского в Берлине, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В этом году у нас несколько важных дат, и одна из них – столетие окончания Первой мировой войны. Да, так получилось, что на фоне других событий 20 века в России об этой войне вспоминали нечасто. И очень жаль, потому что есть, конечно, политическое измерение у нее, есть печальные для нас итоги и позорные условия, на которых советское правительство подписало тогда мир, но есть и человеческое измерение тоже. Ведь множество русских людей погибли в Первой мировой войне. И вот в масштабах страны и истории они остались, ну, почти забытыми, что ли. Если задуматься, много ли у нас памятников воинам Первой мировой войны? Пожалуй, что один из самых важных памятников, он даже не в камне получился, а в музыке. Невероятно глубокие есть произведения, которые во время той войны были написаны, и их авторы – знаменитые композиторы Александр Костальский и Павел Чесноков. И эта музыка, она сегодня исполняется у нас. 19 марта, кстати, в Москве будет концерт в зале Чайковского. Он называется «К столетию окончания Первой мировой войны». Как эта музыка воспринимается сегодня, узнаем у профессора Московской консерватории, художественного руководителя и дирижера Московского мужского хора «Костальский» Алексея Рудневского. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Алексей Максимович.
Добрый вечер. Мы сегодня переживаем столетие трагических событий в русской истории, которые повлияли на все развитие нашего Отечества, и не только нашего Отечества, но я думаю, что всего мира. Это Октябрьский переворот и убийство царской семьи, последующая гражданская война и великий исход русских людей из своего отечества. Но прологом этому служила в том числе и Первая мировая война. И сейчас, мне кажется, эта тема очень актуальна. Сам музыкальный материал, который мы представляем в концерте, к нему можно относиться двояко, с исторической точки зрения и с музыкальной, поскольку два крупных сочинения, которые мы представляем в концерте, они написаны выдающимися русскими композиторами Павлом Чесноковым и Александром Кастальским. И тот, и другой писали свою музыку как раз в дни той Великой войны и охваченные невероятными патриотическими чувствами. И как раз эти сочинения являются выдающимися памятниками не только истории, но и памятниками начала века. Мы его называем «Серебряный век» или «Эпоха модерна». И вот эти сочинения – это выдающиеся образцы русской церковной музыки. Но плюс к этому, естественно, мы не можем отрывать их музыкальную значимость от исторического контекста. И те два великих автора, и Чесноков, и Кастальский, они представляют своим творчеством школу так называемого «нового направления». Это та школа, которая, кстати, характерна не только для России. Она базируется на исконных русских церковных напевах. И эти авторы разрабатывали эти напевы. И принципы своей гармонизации они как раз выстраивали на основе этих напевов. Вот поэтому их творчество, оно глубоко национально и раскрылось во всей своей красе на рубеже как раз 19-20 века. Это так называемая Московская синодальная школа или новое направление русской церковной музыки. Если провести параллели с другими видами творчества, то это творчество Васнецова, Поленова, Нестерова. Вот это те авторы, которые смотрели вглубь истории своей родины и черпали вдохновение в древнерусском творчестве. Безусловно, исполняя каждый раз братское поминовение, понимаешь, насколько это выдающийся образец творца Кастальского, которого, я считаю, столпом нового направления церковной музыки рубежа 19-20 веков. И Александру Ильичу Кастальскому удалось осуществить вот на том вдохновенном порыве идею соединения, и мы слышим и Диес Ира, и слышим сербские православные напевы, мы слышим русские напевы, и в частности мы слышим также и многочисленные военные сигналы, которые звучат на органе очень выразительно. Таким образом, Александр Ильич Кастальский создал невероятную картину большого-большого гимна, с одной стороны, с другой стороны, драматического сочинения, которое показывает невероятные контрасты, где-то уход в глубокий внутренний мир, и где-то гимн славе, гимн подвигу и гимн вечной жизни. Это невероятное совершенно по глубине сочинения. И, кстати, о Первой мировой войне никем и ничего подобного больше не создано.
Вы говорите о вот этой вечной памяти и вечной жизни. Может ли через музыку это чувствоваться? Можно ли как-то попытаться передать память о тех людях, которые погибли в Первой мировой войне? Если мы приходим и слушаем такие концерты, мы действительно что-то там можем понять?
Вы знаете, я приведу очень яркий пример. В 2014 году мы исполняли это сочинение, вы не поверите, тремя хоровыми коллективами, которые представляли собой три страны, которые враждовали 100 лет назад. Это Россия, Германия и Австрия. И вот мы исполняли братское поминовение тремя хорами. И немцы, и австрийцы, они были поражены глубиной этой музыки. Они с каждой последующей репетиции открывали для себя какие-то новые красоты, новые стороны. И они просто с восторгом отзывались об этом сочинении, которое их захватило полностью, всецело. Хотя они представляют иную культуру. Но есть какие-то вещи, которые абсолютно едины для всех людей. И если это действительно глубокое сочинение, оно не может оставить равнодушным никого. И в данном случае мы должны помянуть все-таки тех героев погибших, которые в советский период эта война замалчивалась. Собственно, она была трагичной, глубоко трагичной для России. И по этой причине было очень много недоговариваний, недоговорок, искажений истории. И сейчас, мне кажется, как раз то время, когда мы должны полностью понять уроки той войны. Есть какие-то вещи, которые объективны, это память. Память о русских солдатах, которые положили свою жизнь за свою родину. И вот сейчас мы можем почтить их память исполнением этих двух выдающихся циклов великих русских композиторов.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Алексей Рудневский, художественный руководитель и дирижер Московского мужского хора «Кастальский», профессор Московской консерватории, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые есть в журнале «Фома» и на сайте foma.ru. И сегодня хотелось бы обратить внимание на интервью Виталия Сурвила. Это основатель детского досугового центра «Мастер Славль», центр профессиональной ориентации. Интервью есть и на сайте foma.ru, и в мартовском номере журнала. Там парадоксальная мысль звучит уже в самом начале разговора. Нам нужно готовить детей к тому, что у них не будет профессии. Вот так Виталий Сурвила считает. И вообще он говорит, что рынок труда радикально изменится через какие-нибудь 10-15 лет. А значит, уже сегодня надо готовить детей к этим переменам. Чему их обязательно надо научить, в чем дать возможность самим разобраться, какова во всем этом роль родителей и, собственно, почему произойдут эти изменения. Об этом и о многом другом в интервью, которое называется «Универсальное средство профориентации – это любовь». Ну а фрагменты из этого текста для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Изменения будут связаны с тем, что в обозримом будущем многие профессии просто исчезнут, потому что рабочие процессы будут полностью автоматизированы и роботизированы. И мы совершенно не знаем, какие профессии останутся через 5-10 лет. Предполагаю, например, что школе роботизации не грозит, а вот водители скоро никому не будут нужны. И хирургов в какой-то момент заменят роботы, потому что нужна будет такая точность скальпеля, какой человек никогда добиться не сможет. Возникает небывалая доселе задача. Надо готовить огромную часть людей к тому, что у них не будет профессии. Мне кажется, в наше время профессиональная ориентация должна заключаться не в том, что ребенка будут знакомить с какой-либо конкретной профессией, а в том, что его будут учить, как реагировать на изменения профессии и как вообще искать и находить себя в профессиональной жизни. Кроме того, по-моему, задача вырастить человека хорошим значительно важнее, чем определение той сферы, в которой он будет трудиться. Ему должно быть бесконечно интересно жить. Без этого не будет ни любви к труду, ни способности адаптироваться к переменам в мире. Очень и очень многим родителям, по сути, не интересно, кем вырастут их дети и как они будут воспитаны. По разным причинам. При этом частая проблема родителей, которые все же озабочены будущим своего ребенка, в том, что они не знают, как правильно на него повлиять, как заинтересовать, какие конкретные шаги предпринять в этом направлении. Есть банальная, но единственно, по-моему, верная установка. Самое главное – это любить своего ребенка. Сначала любить, потом воспитывать. Это тот фундамент, на котором он сам построит свое будущее. Конечно, это очень сложная задача. В моей собственной семье я одно время мечтал, чтобы мой старший сын стал биохимиком, потому что рассуждал, как все родители, что вскоре будет самым интересным. Биохимия. И я настраивал сына на это. Он даже ходил в специальный колледж. Но классе в 8 или 9 сын сказал: «Это не мое. И я туда ходить больше не буду». Мне тогда хватило сил наступить себе на горло и ответить: «Ну, как знаешь». Он решил стать журналистом и выбрал вуз, который оказался интересен не его папе, а ему самому. Вначале для меня это было дикостью, чем-то совершенно непонятным. Потом я все-таки стал читать некоторые из его текстов в интернете, и мне понравилось, как он пишет, как он умудряется владеть словом. Я почувствовал его талант. Со всеми попытками воздействовать на решение сына у нас с женой ничего не получилось. Профессионально он стал совершенно не тем, кем хотели мы, но мне кажется, что по своей человеческой сущности он близок к тому, чего бы мне хотелось от остальных детей, которые сейчас подрастают. Он добрый.
Фрагменты из интервью Виталия Сурвила журналу «Фома» для нас прочитал Александр Ананьев. Полностью этот текст можно найти на сайте foma.ru и в мартовском номере журнала «Фома». И еще один анонс. На телеканале «Спас» появилась новая программа. Она называется «Парсуна». Ее автор и ведущий, постоянный гость нашей студии, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда, который, кстати, буквально через несколько минут будет здесь у микрофона, как всегда по пятницам. В нашей студии он отвечает на вопросы, а на телеканале «Спас» он сам их задает, и его собеседники – известные и очень интересные люди. Ближайшая программа с участием епископа Тихона Шевкунова. Она выйдет в эфир в воскресенье в 18:45. Обязательно посмотрите. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершение, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Многие сетуют, что весна у нас никак не наступит, но мы же знаем от британских ученых, что весна приходит, если очень много людей очень сильно этого захотят. Ну а вообще, хорошо бы разобраться, кстати, что такое весна. Помните этот чудесный диалог в самом начале «17 мгновений весны», там, где Штирлиц и фрау Заурих в лесу гуляют, и она ему говорит: «Как хорошо, что пришла весна. Вы знаете, весна – это победа», – говорит фрау Заурих, «над голодом, над зимой и даже, если хотите знать, победа над смертью». «Вы так думаете?» – удивляется Штирлиц. Фрау Заурих спрашивает: «А вы?» «Пожалуй, вы правы», – отвечает Штирлиц. «Конечно», – говорит фрау Заурих, – «я права». Вот давайте мы как-то очень сильно все вместе именно такой весны и захотим. Ну а для весеннего настроения на радио «Вера» музыкальный коллектив Эсбьорн Свенсон Трио «Elevation of Love».
Светлый вечер. На радио «Вера».